Спасибо. Выпуск новостей представила Мария Салычева.
И теперь коротко о погоде. Российская погода, как отмечают синоптики, уже успела удивить небывалым теплом в европейской части, аномальными морозами в Сибири и непрекращающейся чередой штормовых циклонов на Дальнем Востоке. Но сейчас погода, похоже, опомнилась и нрав свой поумерила. Так, на Дальнем Востоке практически вся территория во власти огромного малоподвижного циклона. Выправляется погода и в Сибири. Антициклон, который так долго кружил над сибирскими просторами, натисками набегающих с запада циклонов не выдержал, и теперь вихрь вынужден сложить свое оружие, 40-градусные морозы, и сдать свои позиции. На севере европейской территории России североатлантические циклоны сменяют друг друга, защищая центральные и южные регионы от холодных вторжений. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура днем от 6 до 8 градусов тепла, в Москве днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, максимальная температура 5 по области, 6 градусов тепла, ветер западный 2,7 метра в секунду, давление 754 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Вероятность вступления Украины в НАТО. Война в Ираке с точки зрения американской прессы. Реформы российской электроэнергетики.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Тема – это подписка и тяжелая ситуация в связи с тем, что многие газеты, журналы явно не досчитаются своих подписчиков из-за высоких цен. Цены, в частности, высоки из-за цен на доставку СМИ потребителям. Короче говоря, вопрос слушателям радио «Свобода» таков. Какие газеты и журналы вы выписываете?
Я напомню телефоны пейджинговых компаний. У нас еще впереди целый час. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент радио «Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
8:08 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Переходим к главным темам этого часа. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хоопс-Хеффер заявил, что на Рижском саммите Североатлантический союз подтвердит важность идентифицированного диалога с Украиной. О том, какие надежды связывались с этим саммитом на Украине и почему они не стали реальностью, в материале нашего корреспондента из Киева Владимира Ивахненко.
От первого на постсоветском пространстве саммита НАТО в Латвии еще полгода назад официальный Киев ожидал исторического решения. Украина должна была подняться на последнюю ступеньку на пути к НАТО, присоединившись к плану действий относительно членства. Однако эти надежды были перечеркнуты премьер-министром Украины, лидером правящей партии регионов Виктором Януковичем. В середине сентября, как считают многие, под давлением России, он заявил в Брюсселе, что Украина не готова ко вступлению в Североатлантический союз. В итоге украинскую делегацию не пригласили на Рижский саммит НАТО, говорит директор Института внешней политики при Дипломатической академии МИД Украины Григорий Перепелица.
Янукович реализует принципиально иную внешнюю политику, чем ее Украина проводила все эти годы. Это фактически является отказом от евроинтеграционного курса и переориентацией внешнеполитических приоритетов Украины на Россию. Янукович заявил, что мы не можем подключаться к плану действий, потому что это поставит Россию в тупиковые отношения с Евросоюзом и НАТО. Украинская сторона возлагала большие надежды на этот Рижский саммит. Но так вышло, что теперь ее евроатлантический курс фактически заблокирован.
Последние соцопросы фиксируют одни из самых низких за последние годы показателей доверия украинцев к НАТО. Идею вступления страны в Североатлантический союз сегодня поддерживают только 25% граждан, продолжает Григорий Перепелица.
Это связано прежде всего с мощной антинатовской кампанией, которая проводилась здесь теми силами, которые сегодня пришли к власти. И надо сказать, что именно партия регионов, она через свои областные структуры объявила несколько регионов, свободных от НАТО.
На востоке и юге Украины, где проживают в основном приверженцы партии регионов, членство в НАТО сегодня поддерживают всего около 3% граждан, тогда как в западной части страны почти половина. По мнению президента Виктора Ющенко, изменить ситуацию должна широкомасштабная разъяснительная кампания о преимуществах членства в НАТО. При этом глава государства подтвердил, что окончательное решение будет зависеть от позиции не власти, а народа, которую он выскажет в свое время на всеукраинском референдуме. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» вновь продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь я приветствую находящегося в нашей студии Антона Жилнова. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Возвращаемся к правополосным публикациям.
Да, сегодня некоторые газеты пишут о продолжении расследования обстоятельств смерти Александра Литвиненко. «Следы привели к Березовскому», сообщает на первой полосе «Время новостей». Детективы нанесли визит в офис Бориса Березовского на Даун-стрит 7 и обнаружили там следы радиоактивного изотопа, которым был отравлен бывший офицер ФСБ. По данным следствия, Литвиненко заходил в офис Березовского ненадолго 1 ноября, сразу после обеда в японском суши-баре «Ицу». Березовский отказался комментировать находку полиции в своем офисе и говорит, что не собирается делать какие-либо заявления по этому поводу, пока продолжается следствие. Это материал «Времени новостей». «Известия» полагают, что бывший офицер ФСБ Литвиненко носил радиоактивный металл с собой, доставал его и оставлял следы. Что он делал с этим опасным изотопом, неизвестно. Пытался продать потенциальным покупателям. Как бы то ни было, полагают «Известия», если бы Литвиненко отравили, следы яда вряд ли бы остались по всему Лондону, включая офис Березовского. Так пишут «Известия». И в свежем номере газеты можно прочитать о встрече Владимира Путина и президента Молдавии Владимира Воронина. По итогам переговоров лидеры стран договорились о возобновлении поставок вина. Кроме того, есть основания ожидать, что переговоры по энергетике закончатся в самое ближайшее время и успешно. Также «Известия» продолжают следить за состоянием здоровья депутата Госдумы, миллиардера Сулеймана Керимова. Он остается в искусственной коме в ожоговом отделении Марсельской клиники. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Напомним, Сулейман Керимов попал в автокатастрофу в Ницце в минувшие выходные. Перейдем к обзору газеты «Газета». Здесь в центре внимания объединение «Газпрома» и «Роснефти». «Газпром» и «Роснефть» объединили против Европы. После очевидного провала саммита «Россия-Евросоюз» в Хельсинки, ЕС получает недвусмысленный намек. Именно так некоторые эксперты расценили вчерашнюю новость о том, что государственные «Газпром» и «Роснефть» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Раз договориться по поводу дальнейшей экспансии «Газпрома» на европейские рынки не удалось, то пусть европейцы получат еще большую головную боль двухголового нефтегазового монстра. Эта тема освещается сегодня не только в газете «Газета», но и на первой полосе «Времени новостей». А газету «Ведомости» открывают традиционно деловые новости. Публичное размещение акций крупнейшего банка Восточной Европы, Сбербанка, откладывается. Два министра, Герман Греф и Алексей Кудрин, проигнорировали вчера заседание наблюдательного совета Сбера, а решение о доп. Эмиссии может быть принято только единогласно. Просто одному из чиновников не понравилась идея делать скидки для нынешних владельцев акций Сбербанка, пишут «Ведомости».
Спасибо Антону. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 и на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
У побережья Японии задержан российский траулер. Ряд стран НАТО согласились снять ограничения пребывания их войск в Афганистане. Сегодня Папа Римский проведет мессу у домика Святой Девы Марии в Эфесе. Верховная Рада Украины признала голод начала 30-х годов прошлого века актом геноцида украинского народа. В Афганистане жертвами взрыва бомбы стали двое военнослужащих международных сил. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфир Радио Свобода выйдет программа «Час прессы». Тема выпуска «Что знают и что хотят знать о России русские, живущие за рубежом». В гостях Игорь Кулма, главный редактор русского сайта «Делфи Эстония», Андрей Брукман, руководитель сайта «Германия по-русски», Георг Хачатурян, политический обозреватель агентства «Арминфо Армения», ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16 на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начнем его с волейбольных событий. В Японии проходит чемпионат мира среди мужских команд. Сегодня там завершаются матчи второго группового этапа. Вчера сборная России в матче с командой Польши потерпела поражение 2-3. Россияне выбыли из борьбы за медали. Путевки в полуфинал от группы Е получили волейболисты Польши, а также сборной Сербии и Черногории, которая в городе Сендаи победила команду команду Японии 3-0. Кроме того, в этой группе команда Пуэрто-Рико победила сборную Канады 3-0, Аргентина выиграла у Туниса 3-2. В группе F матчи, которые проходят в Хиросиме, путевка в полуфинал досталась команде Болгарии, которая победила сборную Франции 3-2. Вторая путевка в полуфинал будет разыграна в среду в матче Франция-Италия. Ну а сборная Бразилии уже выбыла из борьбы, не сумев защитить свой титул чемпиона мира. Во вторник в этой группе бразильцы выиграли у итальянцев 3-0, США-Германия 3-2, Куба-Чехия 3-1. Далее о баскетболе. Во вторник проходили матчи Кубка ФИБА, то есть Международной Федерации Баскетбола. Уралгрейд в Перми обыграл болгарский ЦСКА из Софии 93-79. Подмосковный клуб «Динамо» дома выиграл у латвийской команды «Баронс» 80-61. Ростовский «Локомотив» победил на своем площадке венгерский клуб «Атоми Рум» 102-58. И во вторник еще два матча провели российские команды в розыгрыше Кубка УЛЕП. Это Союз Европейских Баскетбольных Лиг. Подмосковный клуб «Химки» в гостях уступил болгарскому «Лукойл Академику» 82-91. Греческий клуб «Паук» дома победил российскую команду «Уникс» из Казани 84-81. Сегодня продолжаются матчи чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Вот некоторые результаты. Вашингтон выиграл у «Атланты» 96-95. Нью-Джерси проиграл «Шарлотте» 92-96. Нью-Орлеанс уступил «Торонто» 77-94. Чикаго нанес поражение Нью-Йорку 102-85, Хьюстон выиграл у Миннесоты 82-75 и, наконец, Денвер проиграл Мемфису 96-108. В конце выпуска о хоккее. Вчера были сыграны матчи чемпионата России в Суперлиге в 30-й тур. Акбарс выиграл у новокузнецкого Металлурга 3-0 и набрал 59 очков, по 52 очка у Авангарда, который в Омске разгромил Витязь 5-1, и у Сибири, которая в Нижнекамске нанесла поражение Нефтехимику со счетом 6-4. Кроме того, Химик вчера нанес поражение ЦСКА 4-2, Амур уступил Салавату Юлаеву 1-3, Крылья Советов проиграли Ладе 1-6, а Локомотив и Трактор сыграли в ничью 1-1. Вот некоторые результаты сегодняшних матчей чемпионата НХЛ. Питтсбург победил Нью-Йорк Айлендерс 3-2, Нью-Йорк Рейнджерс в овертайме уступили Атланте 4-5, с одинаковым счетом 4-1, Оттава нанесла поражение Каролине, а Бостон выиграл у Торонто. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 8:20. Вы слушаете Радио Свобода. В ходе реформы российской электроэнергетики предполагается ее разделение на три сегмента. Производство электроэнергии, ее передачу и конечное распределение. РАО ЕС России, как единый государственный холдинг, по планам прекратит существование в 2008 году. Тем не менее, выделение из его структуры одной из составляющих передачи электроэнергии может произойти уже в будущем году. В какой мере это отразится на тарифах для конечного потребителя? Об этом наш коллега Сергей Сининский говорит с экспертами по российской электроэнергетике.
Прошлой зимой сразу в нескольких регионах России ограничивалась подача электроэнергии. Не исключаются повторения ситуации предстоящей зимой, хотя по прогнозам она и будет довольно теплой. Но говоря в целом, что именно на сегодня является собой большую проблему для российской электроэнергетики? Нехватка самой электроэнергии в отдельных регионах или нехватка передающих мощностей? Наш первый собеседник в Москве, аналитик инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин.
В каких-то определенных регионах, это Москва, Санкт-Петербург и Тюмень, в первую очередь не хватает действительно и того, и другого. В целом по стране, я думаю, больше не хватает и передающих мощностей. У нас есть огромные регионы, Сибирь, Кольский полуостров, Волжский регион, где достаточно большое количество избыточных мощностей, которые теоретически может быть передано в другие области, которые дефицитны при наличии передающих систем, то есть линий. Пока таковых линий нет. Соответственно, на мой взгляд, первая проблема все-таки это дефицит передающих мощностей.
После выделения из состава единого холдинга РАО ЕС России федеральной сетевой компании, насколько финансово самодостаточной для собственного дальнейшего развития окажется новая компания? Насколько, скажем, ей на 3/4 государственной компании будет необходимо добиваться от правительства немедленного повышения тарифов на свои услуги? Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Антанта Капитал» Денис Матафонов.
Федеральная сетевая компания, она уже сейчас является достаточно финансово самостоятельной, и в целом компании не потребуется увеличивать тарифы сразу же после выделения из РАО ЕС. В то же время для реализации программы инвестиций, которая намечена на ближайшие 5-7 лет, Естественно, компании придется привлекать свежие, новые деньги. Источниками таких денег в первую очередь станет государственный бюджет. И вторым источником будут заемные средства, которые компании охотно дают банки, охотно дают инвесторы, покупая ее облигационные займы.
На сегодня какую часть общего тарифа на электроэнергию, скажем, для жилого сектора, составляет именно стоимость ее передачи по сетям? Дмитрий Скрябин.
В настоящий момент доля тарифа на передачу электроэнергии в общей структуре тарифа для конечного потребителя крайне незначительная, не превышает в среднем по стране, скажем, 5%. И я думаю, в дальнейшем структура тарифа навряд ли изменится в отношении именно передающей части.
Не исключено, что уже в 2007 году доля нерегулируемого рынка электроэнергии в России может увеличиться до 30% от общего ее потребления, то есть примерно в 2,5 раза по сравнению с нынешней. Могут ли в этом случае тарифы на электроэнергию вырасти значительно? Денис Матафонов.
Конечные тарифы на электроэнергию для потребителей в России, несомненно, будут расти. И мы ожидаем, что там просто тарифы фактически на 2007-2008 годы составят 10-12%, что, соответственно, произойдет из-за роста цен на газ внутри России.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по российской электроэнергетике. Денис Матафонов, руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Антанта Капитал», и Дмитрий Скрябин, инвестиционная группа «Атон».
С экспертами по российской электроэнергетике беседовал наш коллега Сергей Сининский.
Ну а утреннюю программу продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Можно ли назвать происходящее в Ираке гражданской войной? Мнение президента Буша и американской прессы расходятся. Доллар отступает под напором евро. Греху потребительства предаются американцы в праздничный сезон. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Может ли американская пресса превратиться в самого серьезного противника Соединенных Штатов в Ираке? В то время как президент Буш убеждает союзников по НАТО в том, что Ирак и Афганистан – поля сражений с экстремистами, некоторые из американских ведущих средств информации объявили о том, что они намерены использовать термин «гражданская война», освещая ситуацию в Ираке. Это решение навеяло неизбежные параллели с временами Вьетнамской войны, рассказывает Ян Рунов.
Во вторник президент Буш заявил, что не выведет американские войска из Ирака, пока задача не будет выполнена. Этим он отверг предложение признать, что Ирак находится на пороге гражданской войны, а тем более, что в Ираке уже идет гражданская война. Однако некоторые из ведущих органов американских средств массовой информации в материалах, посвященных положению в Ираке, стали так или иначе пользоваться термином «гражданская война». Значение этого факта для Америки становится яснее, если вспомнить, что в 1968 году ведущий теленовостей на CBS Уолтер Кронкайт первым объявил, что Америка проигрывает войну во Вьетнаме, а через 10 с лишним лет телекомментатор Тед Коппел ввел термин «иранский кризис с заложниками», чем вызвал ярость у тогдашнего президента Джимми Картера. «Терминология, используемая средствами массовой информации, может повлиять на настроение народа», говорит профессор Техасского университета Джеймс Стайнберг, который занимал пост заместителя советника по национальной безопасности при президенте Клинтоне. «Если, продолжает он, в Ираке молодая демократия ведет борьбу с боевиками, то американцы готовы поддержать такую борьбу. Но если в Ираке идет гражданская война, то американцы потребуют скорейшего вывода оттуда американских войск». Конец цитаты. Вот почему в Белом доме обеспокоены тем, что телекомпания NBC стала называть столкновение в Ираке гражданской войной в Ираке. То же самое стали делать газеты Los Angeles Times и Christian Science Monitor, еженедельник Newsweek. Нью-Йорк Таймс перешла от выражения «Ирак на грани гражданской войны» к выражению «гражданская война в Ираке», но слова «гражданская война» пока остаются в кавычках. Лос-Анджелес Таймс дает это выражение без кавычек. По мнению экспертов, если Белый дом тоже примет этот термин, это будет означать признание провала иракской стратегии Буша. Не только президент Буш и члены его администрации не называют конфликт в Ираке гражданской войной. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан говорит, что Ирак находится почти в состоянии гражданской войны, или что там скоро столкновения перерастут в гражданскую войну. Так вопрос о гражданской войне в Ираке вызвал терминологическую войну в Соединенных Штатах.
Рассказывал Ян Рунов. Почему американские средства информации решили через 3,5 года после начала иракской кампании отказаться от нейтрального термина «конфликт» в пользу очевидно тревожного «гражданская война»? Я задал этот вопрос президенту Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерману.
Я думаю, что в некоторой мере это политическое решение. Такое ощущение, что руководство нескольких средств информации следует за настроениями верхушки демократической партии, а ее самый большой авторитет в том, что касается военных дел, конгрессмен Мёрта, настойчиво повторяет уже несколько месяцев, что в Ираке идет гражданская война. На мой взгляд, этот термин адекватно не отражает ситуацию в Ираке. Гражданская война — это масштабный феномен, охватывающий всю страну, когда часть населения идет с оружием в руках против другой. Война, не оставляющая в стороне ни одного человека. Иракский конфликт, конечно же, не достиг таких пропорций. Это явный конфликт на религиозной почве, жестокий, кровопролитный, но ограниченный несколькими очагами, в основном Багдадом. Суннитские группы бьются с шиитскими. Мы знаем, что в курдской зоне сохраняется спокойствие, что насилием не затронуты другие этнические меньшинства. Как вы считаете, может ли эта новая установка прессы оказаться фактором в определении Белым домом своей иракской стратегии? Я не думаю, что это отразится на решениях президента Буша или рекомендациях комиссии Бейкера, рассматривающей возможные варианты действий в Ираке. Однако, если в действительности позиция некоторых средств информации отражает взгляды истеблишмента демократической партии, то это означает, что после прихода в Конгресс демократического большинства двум партиям будет очень трудно найти общий язык по иракской проблеме. Наверняка будут более слышны призывы вывести войска из Ирака. Но в этой ситуации, согласитесь, неизбежна аллюзия с вьетнамской войной, ведь многие винят за поражение во Вьетнаме не армию, а американских политиков и прессу. Люди начинают терять веру в руководство страны, если им постоянно говорят, что мы одерживаем верх, наши войска скоро вернутся, а американцы видят, что на поле боя требуется все больше и больше американских солдат. Выражения, используемые прессой, в такой ситуации играют второстепенную роль. Я думаю, успех иракской кампании будет определен способностью или неспособностью президента Буша представить американцам убедительный план действий, устанавливающий четкие критерии для будущего вывода войск. Иначе американское общественное мнение может стать самым серьезным противником американской армии в Ираке. Стоит ли нам оставаться там лишь для того, чтобы продолжать истекать кровью? Говорил Харви Сикерман, президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Вы из новостей науки узнаете о том, что, оказывается, самцы шимпанзе предпочитают зрелых самок. А наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона расскажут вам о рождественской лихорадке в Америке.
Кроме того, напомню вопрос нашего эфира. Какие газеты и журналы вы выписываете?
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода программа «Образование», автор и ведущий Александр Костинский. Тема «Библиотеки и музеи в образовательном пространстве. Концепции подхода достижения». Гости студии – заместитель генерального директора библиотеки иностранной литературы имени Рудомино Ольга Синицына. Образование в прямом эфире Радио Свобода сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара на металлургическом заводе в Магнитогорске возросло до 2. 6 пострадавших помещены в больнице. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на Управление информации МЧС России. В то же время, по данным Главного управления МЧС по Челябинской области, в момент возгорания в цехе завода находились 14 рабочих. Российская сторона выясняет обстоятельства задержания в Японии капитана российского судна. Как сообщил Интерфаксу представитель МИД России во Владивостоке, судно было во вторник задержано японской стороной по подозрению в нарушении правил захода в порты Японии. На саммите НАТО в Риге Франция, Германия, Италия и Испания, по информации агентства Рейтер, согласились снять некоторые ограничения пребывания их войск в Афганистане. Ранее президент США Джордж Буш призвал союзников упростить порядок дислокации их войск, чтобы увеличить маневренность сил НАТО перед лицом активизации боевиков. Президент США Джордж Буш сегодня направляется в Иорданию, чтобы обсудить ситуацию в Ираке с иракским премьер-министром Нури аль-Малики и иорданским королем Абдалой. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Турции, проведет сегодня мессу в Эфесе у домика Святой Девы Марии. Затем понтифик отправится в Стамбул, где встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем. в иракском городе Рамаде в результате столкновения между американскими военными и повстанцами погибли 6 мирных жителей. В Афганистане при взрыве бомбы во вторник погибли 2 военнослужащих международных сил, еще один иностранный солдат и переводчик ранены. В Петропавловске-Камчатском 93 многоквартирных жилых дома лишены горячего водоснабжения из-за долгов коммунальщиков.
И коротко о погоде в регионе столицы. В Москве сегодня днем облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Максимальная температура 5, по области 6 градусов тепла. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни температура меняться не будет. Ветер сменит свое направление с западного на северо-западное. И немного понизится давление.
8:32 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Жители Владивостока неохотно становятся подписчиками центральных и местных изданий. Это не могут остановить ни многочисленные специализированные ярмарки прессы, ни так называемые дни подписчика. Резкое уменьшение читающего населения в Приморье обусловлено несколькими факторами. Какими именно, рассказывает наш корреспондент во Владивостоке Сергей Соколов.
Почтовые ящики в домах Владивостока последнее время используются в основном для распространения агитационной и рекламной информации, а также для того, чтобы доставить добросовестным и не очень плательщикам многочисленные счета за коммунальные услуги. Газеты и журналы в них редкие гости. Не доверяют горожане почте, поскольку часто печатную продукцию не приносят вовремя, а бывает, что и не приносят вовсе. Однако руководитель пресс-службы Приморского отделения Почты России Светлана Дмитриченко находит несколько другие причины.
Некогда Приморский край входил в лидеры и считался самым читаемым краем России. Сейчас мы уступаем эту позицию. Почему у нас такая ситуация сложилась? Основная причина однозначно – это широкое развитие получили инфокоммуникационные средства информации, то есть интернет, свободный выход в интернет и доступ, и возможности просмотреть все свежие новости, и почитать, и ознакомиться, и задать вопросы, и вообще вести диалог с редакциями. Однако все равно сохраняются корпоративные подписные издания, на которые всегда подписываются, на какие-то узкоспециализированные, будь то бухгалтерия, автомобильные там какие-то издания и так далее.
Газета «Владивосток» в столице Приморья уже на протяжении 10 лет удерживает первенство по количеству подписчиков. В свое время такая популярность позволила этому изданию обзавестись несколькими приложениями и даже собственным зданием. Сейчас газета живет в основном за счет рекламы. Главный редактор газеты «Владивосток» Сергей Булах находит в процессе снижения подписки объективное отражение мировых тенденций кризиса прессы.
Общая тенденция – это снижение подписки на все абсолютно печатные СМИ. Это тенденция во всей Российской Федерации, Приморский край не исключение, ну и, в общем, наши газеты тоже. И, в принципе, это есть проявление мирового кризиса печатных СМИ, который во всем мире уже случился 7-10 лет тому назад, и, наконец-то, Россия тоже его переживает. Причина еще очень серьезное структурное изменение в самом этом процессе. На сегодняшний день в Российской Федерации монопольный оператор подписных компаний – это вот межрегиональное агентство по подписке. Более чем в 80 регионов Российской Федерации существует очень серьезное противоречие, проблемы во взаимоотношениях с МАПом, в том числе и в Приморском крае. И, как итог, ни у одного средства массовой информации, по крайней мере, в Дальневосточном федеральном округе, тиражи после заключения договора с МАПом не увеличились.
Однако и розничная торговля в данной ситуации выровнять положение газетного рынка не может. Падает подписка, но и розничные продажи не увеличиваются.
К сожалению, есть такое явление, как читательская инерция. И Владивосток, и Приморский край, к сожалению, культура приобретения газеты в киоске или там в альтернативном источнике, она, к сожалению, только сейчас формируется. Почему? Потому что, попробуйте прочитать в переполненном людьми трамвае или троллейбусе, или автобусе по утрам. Конечно, вы этого не сможете сделать. Но с другой стороны, ведь у нас не существует развитой сети розничной продажи. Мы сейчас только начинаем понимать, что киоски не спасут нас. Только сейчас формируется сеть продаж газет в супермаркетах, в других людных местах. Но для этого нужно время, деньги и, самое главное, приучить аудиторию в том, что она может покупать.
В декабре во Владивостоке ожидается очередной день подписчика. И редакторы газет, несмотря ни на что, ждут от него положительных результатов. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
И в продолжение темы Лада Леденева поинтересовалась у жителей Пятигорска, а какие газеты и журналы они выписывают.
Советскую Россию, Пятигорскую правду, аргументы, факты. Постоянно, уже много лет. Но раньше больше, конечно, выписывал. Журналы еще выписывал. Потому что сейчас дорого же все. Если будут повышать все время цену, так люди будут меньше выписывать, естественно.
Никакие не выписывают, никакие не покупают. Вот неинтересно мне. А раньше очень много выписывали. Ой, очень много. Все советские какие были газеты, просто вверх плохо вижу. Это лично мое. И я не могу много читать. И вообще уже как-то пропал интерес к прессе.
Я сейчас никаких не выписываю. Раньше «Правду» выписывал, «Советская Россия» я выписывал, «Ставропольскую» выписывал. А сейчас меня дочка возит, я читаю так. А она в стюардессы летает, там в самолетах им дают. Да там нечего читать, там одни, знаете кто? Да одни женщины голые. И что там читать?
А сейчас ничего не выписывают. Ну, потому что я пенсионерка, мне денег не хватает на эти журналы. А раньше я читала «Аргументы и факты» брала. Все, да.
Всю жизнь «Комсомолку», «Аргументы и факты». Ну, «Наш Меридиан» читаю. Я не выписываю, у меня другой есть источник. У меня жена работает в соцпечати. А раньше выписывал, да, «Труд», «Известия» — это обязательно. «Футбол», «Хоккей», которого сейчас нет. «Фотография» — да, это же не главное. Много нехорошего. То, чего бы не надо было детям там читать, смотреть и все прочее.
Раньше много выписывала, сейчас нет. Сейчас просто на пенсии. И пенсии, конечно, не хватает, чтобы много выписывать. Ну, так покупаю иногда вот «ЖУЖ», «Жизнь».
Сейчас ничего не выписываю. Да не хочу, потому что сейчас носят бесплатно нам, пенсионерам. Инвалиды войны носят бесплатно. Раньше все выписывал. И «Труд», и «Правду», и «Пятерскую правду».
Сейчас выписываю только программку. А раньше, ну, раньше читали много, «Комсомолку» читали, журналы много читали, женские журналы читали много. Везде одно и то же. Интернет есть.
А нет, не выписываем.
А родители предпочитают «Жизнь», «Здоровье», что это вроде. «Айболит» там такое.
Да, больше выписывали раньше. А не знаю, сейчас система просто легче купить, чем его ждать, пока принесут эту почту. А цена, ну, разницы большой нет, в принципе.
Нет, неинтересно. Нам бесплатно носят «Бизнес-пятницу». А раньше выписывала и «Комсомольскую правду», «Советскую Россию» выписывала. Сейчас ничего не выписываю, потому что это одна брехня в газет.
Выписываем газету «Пятигорская правда». Это наша местная газета, в которой все новости. Ну, я занимаюсь искусством. Раньше были такие журналы, как «Художник», «Декоративное искусство». Сейчас они нас не доходят или просто не выпускаются, не в курсе дела. То, что подорожали, конечно, фактор такой неприятный, но тем не менее, информация дороже. Качество тоже. Ну, сейчас полиграфии хорошие, просто их нет.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, какие газеты и журналы вы выписываете. Лада Леденева для «Радио Свобода», Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:39 в Москве, вы слушаете «Радио Свобода». Действительно ли самцы-шимпанзе предпочитают зрелых самок? И действительно ли у людей снижается способность к познанию? Об этом в выпуске новостей науки.
Антропологи из США обнаружили, что самцы-шимпанзе предпочитают зрелых самок в качестве половых партнеров. Сравнительный анализ средней привлекательности самок показал, что самцы для спаривания в два раза чаще призывают 45-летних самок, чем 15-летних. Ученые предположили, что обезьяны выбирают зрелых самок в качестве половых партнеров в связи с их более высокой репродуктивной ценностью, поскольку такие самки уже доказали свою материнскую состоятельность. Международная группа астрономов попыталась объяснить происхождение загадочных поперечных полос на кольцах Сатурна. Ученые предположили, что причиной поперечной исчерченности колец являются сатурнианские грозы, силы которых в тысячи раз превосходят земные. Следствием грозовых разрядов могут быть пучки быстрых электронов, извергаемых в околопланетное пространство. Электроны летят вдоль силовых линий магнитного поля Сатурна и сталкиваются с веществом колец, электризуя частицы пыли. Одноименно заряженные частицы пыли, отталкиваясь друг от друга, создают пылевые потоки. В результате над кольцами появляются облака заряженной пыли, видимые на расстоянии, как поперечные полосы. Ученые Сергей Гаврилец и Аарон Воус из Университета Теннесси разработали математическую модель эволюции человеческого интеллекта. Для этого они использовали теорию разума Макиавелли, согласно которой давление социальных факторов и конкуренция за половых партнеров являются основными движущими силами развития человека. Ученые определили понятие интеллекта как способность к обучению и использованию различных идей для единоличной выгоды. Согласно модели, социально разумные индивиды получают преимущество в ходе полового отбора и производят будет больше потомства, которое наследует гены разума родителей. Математическая симуляция эволюции человека охватила временной отрезок продолжительностью в 30 тысяч поколений, в котором исследователи выделили три этапа развития интеллекта. Во время первого этапа дремлющего разума люди могли обучаться за счет собственного опыта. Второй этап когнитивного взрыва наступает через 10 тысяч поколений с начала моделирования, и он характеризуется резким ростом способности к обучению и ростом объема мозга и количества идей. На заключительном этапе эволюции сознания, этапе насыщения, происходит остановка роста интеллектуальности. Таким образом, ученые ожидают значительное снижение познавательных способностей людей в результате действий естественного отбора.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы, над которым сегодня у нас работает Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро еще
Антон,
раз.
Антон, битвы на миграционных полях?
Да, газета «Ведомости» пишет сегодня о возможном расширении штата Федеральной миграционной службы почти вдвое. Штат пополнится на 20 тысяч человек, а в дальнейшем могут быть созданы силовые подразделения для обеспечения безопасности проверок на рынках. Новым аргументом для создания миграционной полиции может послужить избиение охранника рынка Лужники офицеров службы, в том числе замдиректора Федеральной миграционной службы генерала Михаила Тюркина. Рядовая проверка московского рынка Лужники вчерашним утром закончилась дракой, в которой пострадал замдиректора Федеральной миграционной службы Михаил Тюркин, напоминают «Ведомости». Найдя на рынке 60 нелегальных мигрантов, милиционеры пошли с постановлением о нарушениях в администрацию рынка. Однако сотрудники охраны ЧОП-гарант не только не хотели пускать проверяющих, но и применили физическую силу, нанеся удар в лицо самому замдиректора службы Михаилу Тюркину. Пострадал от охранников и начальник отдела миграционного контроля Москвы Виталий Макаров. В конце концов, постановление было вручено администрации рынка, но сотрудники миграционной службы подали заявление в УВД Центрального административного округа о возбуждении уголовного дела. «Мы в этом случае на стороне пострадавших, и если это произошло, то ЧОП должен за это отвечать», цитируют «Ведомости» директора департамента потребрынка правительства Москвы Владимира Малышкова. Раньше проверки миграционной службы на рынках и в других местах скопления мигрантов сопровождал ОМОН, но в последнее время это делается редко. Такой вопиющий случай, как вчерашний конфликт в Лужниках, ставит вопрос о физической защите проверяющих, отмечает пресс-секретарь ФМС Константин Полторанин. Чтобы справиться с возрастающим объемом проверок, Федеральная миграционная служба, по словам Полторанина, подала в правительство предложение об увеличении штатной численности на 20 тысяч человек с нынешних примерно 30 тысяч. По словам Полторанина, в число этих новых 20 тысяч войдут работники Управления внешней и трудовой миграции, которые займутся выдачей разрешений, а также сотрудники отделов миграционного контроля, которые будут проводить проверки. Кроме того, службе потребуются и свои аналитики для отслеживания миграционных потоков. Может стать вопрос и о создании специальной силовой службы Федеральной миграционной службы, считает эксперт в области экономической безопасности Александр Доронин, так как контролирующие рынки этнические преступные группировки могут усилить противодействие службе, а ОМОНа на все случаи может не хватить. Впрочем, по словам источника газеты «Ведомости» в МВД, сейчас к созданию новых силовых подразделений подходят осторожнее, чем в 90-е. Тогда каждая силовая структура, вплоть до бывшего Федерального агентства правительственной связи, создавала свои спецназы.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
У побережья Японии задержан российский траулер. Число жертв пожара в Магнитогорске возросло до двух. Папа Римский проведет сегодня мессу у домика Святой Девы Марии в Эфесе. Верховная Рада Украины признала голод начала 30-х годов прошлого века актом геноцида украинского народа. В Афганистане жертвами взрыва бомбы стали двое военнослужащих международных сил. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь возвращаемся к центральной теме утреннего эфира. Сегодня мы задаем нашим слушателям вопрос, какие газеты и журналы вы выписываете.
Вот что пишут нам слушатели. Официальной прессы не выписываю, сообщает нам Николай Борода. Во-первых, дорого, во-вторых, там нет ничего стоящего. Хотелось бы читать такие газеты, как «Серп и молот», «Рабочая крестьянская правда», «Завтра» или «Советская Россия». Я подписываюсь только на новую газету «И коммерсант», пишет нам Александр Горелов из Москвы. А все другие газеты, которые находятся под контролем властей, я не читаю, так как в них много лжи. Не будем оригинальны, выписываем новую газету, пишут нам Майоровы из Москвы. Если узнаем о какой-то интересной статье, покупаем соответствующую газету. Я выписываю леворадикальные революционные газеты, пишет нам Александр из Свердловска, но также вражеские, вроде «Советской России», тоже читаю. Выписываю газеты «Коммерсант» и «Новая газета», журналы «Новое время», «Россия в глобальной политике», «Эксперт искусства кино», слушаю «Радио Свобода», «Желтую прессу» не читаю, пишет нам пенсионер Юрий Григорьевич, явно начитанный человек. Выписываю только «Новую газету», письмо от Дениса Шувалова. Я выписываю журналы «Российский самозванец» и «Белорусский самозванец», сообщает Руслан Бровкин. Да будет вам известно, сообщает нам Александр Добрый, что я выписываю газеты и журналы, но только те, которые мне интересны, доставляют мне их вовремя. Это очень важно, сообщение от Александра Доброго. Стал покупать газету 24 часа, еженедельную, сообщает Георгий из Санкт-Петербурга. И последнее сообщение, я бы сказал, глобальное. Зачем читать журналы, когда есть «Радио Свобода» и «Эхо Москвы»? Риторический вопрос Георгия Георгиевича из Санкт-Петербурга.
В Москве 8:48. Вы слушаете «Радио Свобода». Насколько привлекательны НАТО и СНГ для стран бывшего социалистического лагеря? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Кармурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Георгий Тихонов, в недавнем прошлом председатель Госдумы по делам СНГ. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Символично ли, что два таких разных саммита прошли в один и тот же день?
Может быть, они заранее договорились, Володя, потому что, как бы мы ни относились друг к другу, все-таки НАТО всегда нашим было, не то что политическим, военным противником. И когда мы пытались налаживать контакты, это было еще при Горбачеве, потом при Ельцине, ведь была у нас договоренность о том, что мы как бы ликвидируем Варшавский договор, а они дают обещание, что НАТО будет к нам, ну, извиняюсь, более лояльно относиться, что не будет развития НАТО на восток. И, конечно, первый раз, ну, когда вас обманывают один раз, вы даже можете сказать спасибо, это вроде школа. Но когда НАТО... И когда обещали, что не будет расширения НАТО на восток, когда мы выводили свои военные базы с территории Венгрии, ведь было обещано твердо, что эти базы не будут занимать иностранные войска других государств. Ну, меньше чем полгода там разместились базы НАТО, американские самолеты, с которых бомбили Белград.
Политолог Сергей Маркедонов, зав. Отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа, констатирует перерождение НАТО.
НАТО – организация в нынешних своих условиях, уже не выполняет изначальные задачи. Это не Североатлантический альянс. Альянс явно выходит за североатлантические рамки. Альянс явно находится в кризисе целей, поскольку нет такого монстра, как Советский Союз. Империя зла, нацеленного острием своим на Европу и готовому к экспорту коммунизма в Европу. Теперь этого нет. Войдут ли Украина или Грузия в НАТО, зависит во многом от них самих. Насколько НАТО вообще готово расширяться ради количества. Зачастую, мне кажется, что в последние годы НАТО, вот борясь, наверное, с Советским Союзом, очень многое взяла, эта организация, от СССР, расширяться ради количественных показателей, как в партию принимали, всей бригадой, всем колхозом, так и сейчас. Давайте всей Центральной Европой, всем СНГ вступим в НАТО.
Бывший депутат Думы, член группы «Антинато» Константин Боровой находит серьезные различия двух саммитов.
Совпадение очень символичное, потому что, с одной стороны, саммит прошлого, саммит из настоящего, из реальной политики саммит, и саммит из такой советской, имперской политики. Я считаю, что это очень контрастно, очень показательно то, что происходит сейчас в Минске и то, что происходит в Риге. Мне кажется, что государства, которые думают о своем будущем, о развитии, об открытой экономике, о рыночной экономике, о демократии, для них, конечно, привлекательнее НАТО как один из инструментов этой системы ценностей. Для тех, кто цепляется за прошлое, для них, конечно, важнее то, что происходит в Минске, хотя это уже принимает какие-то такие комические формы, то есть это свидетельство уже аномальности и даже уродства.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Ну а продолжит утренний эфир программы наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что заставляет американцев в эти дни идти на штурм магазинов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Курс доллара упал в среду по отношению к евро до самого низкого за 20 месяцев уровня, спровоцировав тревогу относительно ближайшего будущего американской валюты и состояния американской экономики. Прямым поводом для удешевления доллара за день почти на цент, 1 евро стоил $1.32, стали последние статистические данные, свидетельствующие о серьезном замедлении экономического роста в США. Слабая экономика почти исключает возможность повышения американским центральным банком учетной ставки, что подняло бы международную стоимость доллара и обещает потенциальные рыночные потрясения, например, рецессию. Государство не имеет права попирать гражданские права слепых, печатая деньги, неотличимые на ощупь для незрячего человека. Во вторник федеральный судья в Вашингтоне вынес решение, которое почти наверняка повлечет изменение внешнего вида и размера американских купюр. Он счел, что казначейство нарушает так называемый реабилитационный акт, запрещающий дискриминацию инвалидов в программах, финансируемых государством. Судья потребовал от Министерства финансов представить предложение о том, как оно намерено видоизменить купюры, с тем, чтобы сделать их удобными в использовании для слепых. Среди идей – варьирование размера денег, применение специальной краски, фольги. Судья счел недостаточно вескими ссылки адвокатов-ответчика Министерства финансов на то, что изготовление таких купюр значительно повысит затраты на их производство. Используя методу академика Павлова, американские ученые из ядерной лаборатории в Лос-Аламосе научили пчел реагировать на взрывчатку, в том числе на 3 ее разновидности, наиболее популярные среди террористов. Специалисты научили пчел, известных в том числе и своим феноменальным чувством обоняния, испускать нечто рефлекторной слюны при запахе взрывчатых веществ. Ученые надеются, что тренированные пчелы вскоре помогут защитить американских солдат, дислоцированных за рубежом, от террористов-самоубийц и даже замаскированных мин. Пока не сообщается, как пчелы ведут себя, ощутив запах взрывчатки, сразу ли они бросаются на ее носителя или дают знать о ее наличии другим способом. Круглосуточное стояние в очередях в надежде попасть среди первых к прилавку после открытия магазина. Отдельные кулачные стычки в борьбе за дефицит и громкие сетования по поводу коммерциализации предрождественского сезона. Такими стали главные приметы этих дней, рассказывает Алан Давыдов.
По традиции День Благодарения, уютный семейный праздник американцев, отмечаемый в последний четверг ноября, сменяется непомерным ажиотажем Черной пятницы, официального дня начала широкомасштабных предрождественских распродаж. Черный, потому что подытоживается она, как правило, в отчетной торговых сетей сплошь черными чернилами, означающими прибыль. Если прежде предпраздничный шопинг был уделом женщин, то в этом году среди покупателей было замечено много мужчин, заинтригованных возможностью приобрести по дешевке всевозможные технические новинки. В прошлую пятницу сетевые магазины по продаже бытовой электроники Best Buy с 5 часов утра, следующего за Днем Благодарения, заманивали мужчин фантастическими скидками на телевизоры с плоскими экранами, ноутбуки и игровые компьютерные приставки. Публика готовилась штурмовать двери магазинов с вечера предыдущего дня. Переминающиеся очереди длиной в квартал регулировались силами полиции. Нам холодно, мы проголодались и не прочь сходить в туалет. Ступни просто окоченели. Я хочу купить сегодня не только ноутбук, но и стационарный компьютер, а также цифровую видеокамеру и мини-DVD-плеер. Некоторые сетевые магазины, такие как CompUSA, торгующие компьютерной техникой, открыли распродажи не рано утром в последнюю пятницу ноября, а еще вечером в четверг. Таким образом, семейный ужин с традиционной индейкой для многих превратился в быстрое закусывание перед главным событием – походом на распродажу со скидками. Хотя «Черная пятница» и считается официальным стартом предрождественских распродаж, с каждым разом они фактически начинаются все раньше. В этом году Санта-Клаусы и рождественские елки стояли в витринах уже в Хэллоуин, то есть в конце октября. Как иронизирует газета «Нью-Йорк Таймс», эта тенденция скоро сольет воедино предрождественскую лихорадку с августовскими распродажами, приуроченными к началу учебного года. Впрочем, этого может и не произойти, если принять во внимание еще одну тенденцию последних лет. После «Черной пятницы» в торговых моллах наступает так называемый «киберпонедельник», в который американский служилый люд, вернувшись в офисы после праздничного уикенда, Кенда занимается не столько работой, сколько покупками по интернету. Нью-Йоркский торговый аналитик Говард Дэвидовиц говорит о том, что очень скоро основная масса покупателей предпочтет такой вид покупок традиционным походом в магазин. У онлайновой торговли отличное будущее. Подозреваю, что ее развитие будет взрывообразным, и ежегодный прирост прибыли пойдет на десятки процентов. Куда уж тут удобнее. Сидишь за компьютером, сравниваешь модели товаров и цены в считанные секунды, да еще бесплатная доставка. Уверен, что все меньше людей будут поддаваться всеобщему торговому психозу за месяц до Рождества. Ожидается, что в этом году выручка от онлайновой торговли в США вырастет по сравнению с прошлым годом почти на четверть.
Рассказывал Алан Давыдов. Одной из самых видных жертв покупательской лихорадки стала Шер, сочинившая даже песню о своей страсти. Песню, названную просто «Шоппинг».
My heartbeat escalated all the way to the second floor. I couldn't hide my passion for the latest fashion craze. My mama told me that's just another phase I'm going through. But what you got, that's new. Shopping. Gonna buy my blues away. Shopping.
Знаменитая Шерилин Саркисян, она же Шер, завершает передачу «В Америке сегодня», подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне. А передача эта, в свою очередь, завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Над программой в Москве работал продюсер Олег Львов, а мы, ведущие программы, Алексей Кузнецов
и Надежда Перцева.
Прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема обсуждения петербургского часа – положение детей-инвалидов в России. Ну, а мы с вами действительно на этом прощаемся. До свидания и хорошего вам настроения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».